Глава 27. Мила все поняла. По этому поводу не оставалось сомнений. Выходя из китайского ресторана, она оставила Береша наедине с эхом последней фразы, возвещавшей возвращение Андре Гарсии из мира теней. И речь не шла о непредвиденной случайности. Он вернулся, чтобы убивать. Это многое ставит под угрозу, многое из того, что Береш, пусть и скрипя сердце, принял решение защищать. Спецагент сидел у себя в кабинете, положив ноги на стол. Опасно раскачивался на стуле, устремив взгляд в пустоту. Безумный эквилибрист, стремящийся сохранить равновесие в мыслях. Кич наблюдал за ним из угла, который всегда ложился. Одно из преимуществ отверженного — ты можешь брать с собой на работу пса, и тебе никто слова не скажет. За стенами кабинета бурлила жизнь. Но ее неистовство затухало у порога. Коллеги Береша держались на должном расстоянии от его личного пространства. Он видел только смутные тени, мелькавшие за матовым стеклом двери. Кабинет был местом его изгнания. Но Береш содержал его в порядке, как будто в любую минуту ждал посетителя. Папки с документами стояли на полках, выстроенные безупречно ровными рядами. На столе, со старанием размещенные, стереоскопическая лампа, пенал, календарь и телефон, а перед столом, на равном от него расстоянии, два стула. Такая рутина спасала его в эти годы вынужденной изоляции. Он выстроил вокруг себя барьер из обкатанных привычек, которые помогали терпеть презрение окружающих и одиночество. Рухнув в бездну, смешавшись с прахом, он был вынужден заново придумывать себе жизнь, а заодно и новый способ оставаться полицейским. Когда ты утратил уважение коллег, остается одно разумное решение — подать в отставку. Но как раз это его и не устраивало — осуждение без права апелляции. Расставшись с удостоверением, он падал бы все ниже и ниже. Так, по крайней мере, скольжение в пропасть приостановилось. Несмотря на цену, которую приходилось платить каждый день, непочтительные жесты и косые взгляды вызывали на бой, заставляли бороться. Битва началась, когда он купил первую книгу по антропологии. Он всегда был человеком действия, но теперь решил использовать ту сторону своей натуры, которой слишком долго пренебрегал, и книги заменили ему пистолет. Ум стал его оружием. Всем сердцем и всей душой он погрузился в изучение предмета и приложил немало стараний. Вначале то было простое любопытство, но вскоре Береш увидел, какой здесь таится потенциал, уроки, которые можно применять в ежедневной полицейской работе. Антропология открыла перед ним новые горизонты, позволила многое понять и в других людях, и в самом себе. В отделе определенно подумали, что он помешался, видя, как все свои дежурства Береш проводит, окопавшись в кабинете и поглощая книгу за книгой. Но, по сути, ему больше нечего было делать. Начальство не поручало ему никаких расследований, а коллеги не желали с ним работать. Все надеялись, что он сломается и подаст в отставку. Поэтому он должен был чем-то заполнять пустоту своих дней. И эти тома оказались великолепным наполнителем. Вначале Берешу казалось, что они написаны на каком-то непонятном языке, и у него не раз возникало искушение швырнуть фолиант в стену. Но мало-помалу смысл фраз становился все различимее. Так остатки погибшей цивилизации всплывают со дна океана. Когда Бериш таскал в кабинет коробки с книгами, коллеги провожали его косыми взглядами, не понимая, что у него на уме. На самом деле Бериш и сам не знал, для чего все это может пригодиться, но был убежден, что рано или поздно из этого выйдет толк. И толк вышел, когда через много лет ему довелось вести допрос подозреваемого. Вместо того, чтобы вырывать признание, силой добиваться его, Бериш встал с допрашиваемым на одну доску и превратил противостояние в дружескую беседу. Секрет успеха заключался в очень простом наблюдении. Люди не очень любят говорить, но определенно любят, когда их слушают. Некоторым эта фраза кажется оксюмороном. Мало кто понимает разницу. Бериш понял и с тех пор двигался дальше без остановки. Молва о его особом таланте не пересилила дурную славу отверженного, но передавалась из уст в уста, как некий масонский секрет, последнее средство в безнадежных случаях. Бериша звали, когда без него никак нельзя было обойтись. Так он выкроил себе место среди коллег, тем не менее, оставаясь невидимым. Но Мила Васкис поставила под угрозу хрупкое равновесие, какого он с таким трудом добился за эти годы. Хотя она ничего и не сказала по этому поводу, у Бериша сложилось впечатление, что кроме дела Андре Гарсия имеются и другие. Пропавшие без вести, которые возвращаются, чтобы убивать. В последнее время он ощущал, что в управлении сложилась какая-то напряженная атмосфера. Случилось что-то серьезное, в этом Бериш был уверен, хотя, разумеется, ему никто ничего не рассказывал. Даже если бы Мила Васкис ограничилась тем, что сообщила об отпечатках пальцев Гарсия, обнаруженных на месте убийства толкача, у спецагента уже был бы повод забеспокоиться. Но она еще и назвала имя Кайруса. И это внушало страх. В китайском ресторане он попытался скрыть изумление и сказал Миле Васки, что впервые слышит это прозвище. Но он солгал. «Агент Васкис поняла», — повторил он про себя, «поняла, что он наплел ей стрекороба». Имя Кайрус звучало в деле о семерых пропавших без вести 20 лет назад, но федеральная полиция решила его не разглашать. Нередко случалось, что в ходе самых деликатных расследований старались держать в тайне какую-нибудь существенную подробность, чтобы легче было разоблачить возможных мифоманов или проверить достоверность свидетельств. Но решение держать под секретом имя Кайруса было принято по гораздо более серьезным соображениям. Значит, только тот, кто по-настоящему замешан в деле, может знать это слово. Но агенту Васкис посоветовал поговорить с ним сам Стефанополос. Уж если старый капитан настолько вышел из равновесия, стало быть, дело принимает опасный оборот. Саймон Бериш почувствовал, что перестает быть невидимым. Ощущение не из приятных. Может быть, он поторопился отделаться от Милы Васкис.